Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши встречи, посвященные борьбе со страстями, и сегодня мы поговорим о страсти сребролюбия. В этом нам поможет преподаватель нашей семинарии, протоиерей Андрей Рахновский. Отец Андрей, вам слово.
Добрый вечер, здравствуйте. Вы, наверное, уже целый цикл лекций посещаете, и наверняка каждый докладчик, он начинает с того, что, говоря о какой-то страсти, ему приходится включать самого себя. Вот. Действительно, мы сегодня выбрали с вами сложную и острую тему. Вот. Но хотя бы потому, что и в нашей церковной среде, и в среде светской присутствует определенный запрос на скромную церковь, я бы даже так сказал, на бедную церковь. Следствием чего это является, я не могу сказать. Вряд ли здесь мы можем увидеть просто какое-то светское лицемерие. Вот. Очевидно, что, несмотря на то, что люди, как правило, сейчас очень сосредоточены на поиске и на зарабатывании денег разными средствами, все-таки хотят в нас, в людях церковных, видеть что-то другое. И не только в церковных верующих людях, но, конечно же, прежде всего в священниках. Вот. И мы можем, с одной стороны, сказать, что в еще недавний атеистический период была некая идея уравнения всех. Кто-то может сказать, что, с одной стороны, советское время воспитало определенный тип человека, а именно тип завистливого бедняка. Но, с другой стороны, и недавняя наша история, опять-таки тоже советское время, негласно считала все-таки нестяжание добродетелью. Пусть все это было овеяно соответствующей идеологией, но, тем не менее, это так. И, наверное, сегодня мы должны постараться ответить себе на вопрос, как нам сейчас, христианам, и самим понять, что это за страсть, как она меняет нашу жизнь, как она ее портит, для того, чтобы по возможности преодолеть ее в себе и не подавать соблазны другим людям. Когда открываешь молитвослов, в благодарственных молитвах я частенько встречал ошибку, а именно в тропаре святителю Иоанну Златоусту есть такая фраза: «Не сребролюбие мирове сокровища снеска». Вот это слово «не сребролюбие» иногда почему-то печатают отдельно, хотя речь идет именно о несребролюбии, то есть о нестяжании. И мысль там содержится именно такая, что святитель Иоанн Златоуст подарил всем нам сокровище нестяжания, сокровище несребролюбия. Парадоксальным образом, сам святитель Иоанн Златоуст был осужден собором именно за нецелевое расходование средств. Как мы сейчас сказали, нецелевую растрату. Деньги, пожертвованные на мраморные колонны для храма, он потратил на содержание бедных. Но понятно, что ретроспективно мы на это смотрим, и нам кажется, что Иоанн Златоуст был абсолютно прав, и именно так и нужно распоряжаться церковными средствами. Но если мы перенесемся в наши реалии, представьте себе, что кто-нибудь из вас является священником, настоятелем храма, и богатые спонсоры жертвуют деньги специально на какие-то богатые иконы, на колонны, а вы, например, оказалось, что потратили это и накормили на них не одну тысячу бездомных. Не люблю слово «бомж», оно неприятное, унижающее человеческое достоинство. Вот. Как вы думаете, как к этому отнесутся жертвователи? Да? И кто-то справедливо, формально сочтет это нарушением, а может, где-то даже и преступлением, или каким-то неправильным отношением к средствам. Вот. Ну, это так, небольшое предисловие для того, чтобы показать, насколько непростая как бы эта проблема. Но давайте идти, наверное, от самого простого. Если мы с вами встречаем, например, на проповеди священник, нам что-то рассказывает про борьбу со страстью сребролюбия. Или мы слышим, что сребролюбие, деньги – это грех. Первое, что мы должны вспомнить – это то, что любая страсть, и, наверное, предыдущие лекторы об этом говорили, любая страсть на самом деле является извращением изначально чего-то хорошего и доброго. Вот, как, например, там, страсть гнева, да, это извращение чего? То есть это как, какое доброе свойство человека, да, в больном состоянии выражается как гнев? Какое? Ну, не праведность, а скорее такая чувствительность, да, неравнодушие, да, способность отзываться, да, на какие-то ситуации, реагировать на какие-то события, да, но все это в каком-то присутствует больном виде, да, неправильно. Вот. То же самое с сребролюбием. Ведь вот это чувство, желание чем-либо обладать. Не обязательно речь идет о каком-то комфорте, да? Вот. Желание чем-то обладать, владеть, управлять. А откуда оно произрастает? Вот. Можем мы, вот, идя по корням, да, достичь вот самой глубины этого чувства? Откуда? Как вы считаете? Ну, конечно же, вы сразу вспомнили Адама и рай. Адам, ну, это, может быть, слишком громко будет сказано, но тем не менее, Господь отдал Адаму во владение весь мир, всю Вселенную. И поэтому само по себе желание обладать чем-либо, оно неискоренимо в нас, как неискоренима память о рае. Ведь и мы понимаем, что вопрос сводится к тому, а чем мы желаем обладать, да? И на каких условиях. А почему важно помнить, что в своей глубине изначально это некое доброе чувство, добрый позыв? А потому что только тогда вот, духовная борьба, она будет лишена каких-то перекосов, она будет здоровой. Ведь речь не идет об уничтожении своих чувств, а о придании им правильного направления. Потому что если человек будет последовательно в себе лишь, все лишь только уничтожать, он может споткнуться, и с ним может произойти такая катастрофа в его вере. Потому что ни один нормальный человек не может постоянно жить в ситуации отрицания и негатива. То есть все, что я делаю, все плохо. Поэтому если я чем-то имею, я не должен иметь. Если я чувствую любовь, я не должен ее чувствовать. Там, если я за что-то переживаю, да я не должен этого делать. В конечном счете, это такое, ну, душевное самоубийство. Поэтому человеку, больному страстью гнева, мы говорим, что нет, сохрани в себе вот это неравнодушие. Просто нужно его очистить от вот этой накипи злобы, да, накипи неприязни. И, наверное, человеку, больному страстью сребролюбия, каковыми мы в той или иной степени являемся, все мы, да, и вот, все здесь сидящие, без исключения, вот, мы должны себе напомнить, что на самом-то деле я очищаю нечто подлинное в себе от того наносного, грязного и всего того, что ломает мою жизнь и жизнь других людей. Вот, я очень хочу, чтобы вот такой взгляд стал для нас отправной точкой. То есть мы не уничтожаем в себе некое чувство и желание обладать, а мы пытаемся, ну, вот используя, вот, скажем так, те мысли, которые вы сейчас мне подали, да, ну, вернуться, возможно, насколько-то возможно, вот к некому райскому пониманию вот этого обладания, этой власти над всем, что Господь дал человеку. Вот. То есть изначально наш как бы посыл, он не негативный, а позитивный. Для того, чтобы понять, почему это важно, ну, мне, например, я не знаю, как вам, но мне очень часто приходилось встречать верующих людей, конечно, это касается людей с определенным стажем церковной жизни, которых почему-то духовная жизнь и духовная борьба не освобождала, не наполняла, а истощала. И в конце концов человек говорит, ну зачем все это, вся эта вот борьба, вся эта духовная жизнь, вся эта борьба со страстями? Человек не выдерживал и просто отказывался от этого. И, в общем-то, вспоминал свое церковное прошлое, ну, как некое там увлечение былых дней, но не более того, почему не могу жить, как все остальные нормальные люди, чувствовать, желать, обладать и так далее. И вот причина вот такого истощения, да, она, как, на мой взгляд, находится именно вот в изначально в негативной постановке вопроса. Ну, мне кажется, об этом достаточно, да, вы все мы вот этот момент поняли, да. Следующий, как бы, следующий шаг, мне кажется, очень важный, мы должны все-таки разграничить, поскольку здесь преобладающая аудитория, да, это не монахи, не монашествующие, а миряне, то есть мы должны понимать, что призыв расстаться с имуществом, с деньгами, то есть не думать о деньгах, не думать об имуществе, для нас невыполним. Вот у многих из вас есть близкие, семьи, у меня тоже есть семья, дети. И если мы будем просто кивать на то, что да, если деньги – это не важно в нашей жизни, ну, мы будем обманывать сами себя. Потому что все-таки, хотя добродетель нестяжания, она как бы единая, да? Но, например, в жизни монашествующего она исполняется одним образом, да? А в жизни верующего мирянина совсем другим способом. Да? То есть вы не можете взять, там, продать свою квартиру, раздать как бы все, пустить своих детей, значит, по миру, вот, и надеяться, что вы как бы спасетесь. Почему-то апостол Павел говорит, что кто о близких печется, тот не печется, вернее, тот хуже неверующего. Да? Поэтому я бы для нас с вами так поставил вопрос. Мы должны понять, какие способы, какие ситуации достижения материальных благ для нас не подходят. Вот для мирянина вопрос стоит именно так. То есть где-то красная линия, красная черта, за которую я никогда не перейду для того, чтобы получить те или иные материальные блага. А если перейду, то я буду считать это для себя падением и грехом. А с одной стороны, мы можем сказать так, что эта линия, она очерчена уголовным кодексом. То есть мы можем посмотреть уголовный кодекс, и мы поймем, что большинство его статей, оно вращается вокруг вопроса денег и имущества. Да? Вот. Но ведь здесь, мы понимаем, что здесь ведь может быть и формальный подход. Ведь, например, бывают такие ситуации, когда, например, один из родственников, собственник квартиры, может, по идее, выселить на улицу других своих родственников, которые собственники не являются. И при этом перед законом, и уж тем более перед уголовным правом, он будет абсолютно чист. Да? Но при этом он... ну, будет виновен перед законом Божьим. Да? Вот. Следующая ситуация, когда, например, ну, может, речь идет не о таких вот имущественных спорах, там, то, что касается квартиры, да, но, например, какой-то человек нанес нам материальный ущерб. Вот, например, там, у вас, у кого-то из вас очень-очень дорогая машина. А другой человек на не очень дорогой машине, он, скажем так, ну, где-то там поцарапал или притер вас, да, а вашего автомобиля одна дверь стоит, не знаю, наверное, столько, сколько его машина, да, вот. И вы, согласно, опять-таки, всем установлениям гражданским, да, вы имеете полное право возмещения. Как уж он будет возмещать? Там, что там покроет ОСАГО его, скажем так, расходы или нет, или ему придется потом что-то еще продавать там, и вам отдавать там, или еще что-то. Да? Вот. И, опять-таки, с точки зрения закона вы будете абсолютно правы. Ну, можно другие ситуации, например, придумать. Там, вас залили соседи. Да, но вы же можете, если у вас все оформлено правильно, все это зафиксировано, потребовать от них полностью, чтобы они компенсировали вам ущерб, вот, который был нанесен вашему имуществу. И опять-таки, перед законом вы будете абсолютно чисты. Но вопрос, будем ли мы чисты перед законом Божиим, это не факт. При том, что наши требования могут быть абсолютно справедливыми. Потому что в духовной жизни действует закон несправедливости, а любви. И вот уже вы понимаете, что вот сам наш как бы разговор на такие темы, да, он к чему сейчас сводится? К тому, что мы должны очень внимательно присмотреться, в общем-то, к стандартным бытовым ситуациям и понять, как проявляется в них страсть сребролюбия. В данном случае показателем этого будет являться что? Когда важность моего материального благополучия, важность вернуть свое, да, она на весах перевешивает судьбу, там, хлопоты другого человека, который, конечно, может быть неоспоримо виноват, который, может быть, поплатился за свою глупость и за свои, в общем-то, странные какие-то действия. Да? Но, тем не менее, у Бога совсем иное мерило наших с вами поступков. Поэтому, если мы хотим понять, в общем-то, действия этой страсти в нашей жизни, то давайте присмотримся к следующим ситуациям. Вот, наверняка же кто-нибудь из здесь сидящих участвовал в дележе наследства. И вы знаете, что, в общем-то, суды переполнены делами, где родственники, близкие люди не на жизнь, а на смерть отстаивают свое право получить, там, как им кажется, справедливую часть наследства или большую часть наследства. Какие-то рождают между людьми споры, не просто споры, а ненависть, желание уничтожить друг друга. Не надо далеко ходить, можно просто, там, не знаю, сделать такой мониторинг дел гражданских, например, да, которые рассматриваются в соответствующих судебных инстанциях, да, поговорить со своими знакомыми, и мы поймем, да, что... Но что важно для нас? Что вот окажись мы в такой ситуации, поведем ли мы себя как христиане или нет? Ведь, по сути дела, живущее в нас чувство справедливости, оно говорит, ну как же так, вот, мне положено вот это. Вот. А мои родственники, они вот, ну, какими-то, может быть, такими явными хитростями, ну, чуть-чуть побольше себе могут забрать. Хорошо, я христианин. Как мне поступить, чтобы не потерять свое лицо, христианское лицо? И остаться христианином в этой ситуации. А если у меня будет ущерб? А если я потеряю больше, чем мог бы получить по закону, если не буду предпринимать активных действий по такой судебной дискредитации моих оппонентов? Да? Вот ситуация, опять-таки, в которой огромное количество православных христиан, ну, коли же мы декларируем, что у нас огромное количество христиан в нашей стране православных, да, попадает ежедневно. Вопрос. Если мы такие православные, откуда появляются вот эти вот тяжбы и споры? Очевидно, в какой-то момент человек, перед которым возник вопрос дележа наследства, он, может быть, забывает, а может быть, не отдает себе отчет, что вот я христианин, я в этой ситуации должен поступить не так, как поступают все. Но бывает такое явление, оно свойственно как бы вот всем нам, и вот наш такой духовный локатор, который может определить вот вражескую цель, вот он какие-то зоны просто не просматривает. То есть мы вроде все делаем правильно, там, и вроде там заповеди соблюдаем, но обязательно есть какая-то сфера, такая слепая зона, вот где почему-то мы в упор не видим в себе элементарных вещей. Ну ладно, что мы вот говорим, допустим, про наследство. Да? Конкретный совет. Я думаю, что, наверное, христианин, если христианин видит, что перед ним перспектива как бы тяжбы и конфликта с родственниками, ну, наверное, нужно отступить. Так будет по-христиански. именно ради того, чтобы не сеять вот эту вот злость и вражду, и рушить отношения. А просто ли это? Нет, не просто. И мы видим, что не обязательно уходить в монастырь, отказываться от имущества. Вот он совсем рядом лежит, ситуация конкретная. И у тебя возможность вот, сделать так или так. Не нужно высоких слов о монашестве, о нестяжании и так далее. Вот. Когда у тебя ничего нет, а чего тебе волноваться, что что-то потеряешь? А когда есть? И мы понимаем, что, к великому сожалению, какие только страшные вещи люди не готовы сделать, вот, чтобы не остаться обиженным в материальном смысле. Возьмем, можно, следующую ситуацию. Вот, у многих, наверное, есть дачные какие-то участки. Кто-нибудь сталкивался со спором, вот сосед чуть-чуть передвинул что-нибудь, там, на 10 сантиметров забор, да? Скорее всего, что и сосед, и вы, да, вот сосед, ваш сосед тоже православный христианин, тоже у него, наверное, болтается здесь вот крестик. Но что-то ему позволило, забыв об этом, забор передвинуть, а нам что-то позволило, ну, проявить, соответственно, как бы свою, ну, когда мы не получаем возможности как бы нормальной реакции, в том числе и агрессию, ну и опять-таки те или иные как бы судебные дела, которых тоже огромное количество. Вот мы сейчас вращаемся, в общем-то, вокруг каких моментов, да? То, что апостол Павел писал Коринфянам в первом послании, кажется, это 6 глава, да, что он их так позорил, да, за то, что они, вы христиане, а между вами судебные тяжбы. Вы тут называете себя, мы ученики Петра, мы ученики Павла, мы ученики Христа, а при этом между вами тяжбы в судах, да еще перед язычниками. Да? Вот. А какие еще можно ситуации привести? Например, вам предлагается повышение по службе. Да? Соответственно, это лучшая зарплата, да? Больше зарплата, лучшая должность, да? То есть возможность опять-таки себя реализовать. Но, может быть, возможно, это связано с какой-нибудь маленькой подлостью. Ну, маленькой. Ну, не знаю, что-нибудь на кого-нибудь, про кого-нибудь рассказать. Там, написать. Кого-то подвинуть, да. Ведь иногда неудобно человека уволить напрямую, да. Вот. Ну, начальство продумывает какие-то действия, какие-то ходы. Вот. И вы в таком случае являетесь здесь одним из действующих таких шахматных фигур, как бы, да. И вот сможем мы вот в этой конкретной ситуации сказать, нет, вы знаете, я так не могу. Или забудем про это. Вот у меня, правда, это было много лет назад, но неважно, такой пример есть, который меня поразил. Один человек, он является как бы юристом в большой компании, и эта компания, она несправедливо увольняла каких-то, скажем так, людей. Вот. Понятно, что человек несправедливо уволенный, он подает в суд, вот. Но поскольку у компании очень мощные как бы юристы, то он не только не выигрывал суд, да, но и как минимум он еще и платил судебные издержки вот, той компании, которая его уволила. Вот. И я беседовал с человеком, с православным человеком, который как раз работает юристом в такой компании, который ходит на эти судебные заседания и, в общем, там добивает и так уже потерявшихся и расстроенных бывших работников. Я спрашиваю, ну, понятно, здесь, правда, может быть, не личное сребролюбие, да, а такие высокие интересы, как бы, крупные, как бы, корпорации, да. Вот я его спрашиваю, ну, а как же так? Вы же христианин, ну, это же моя работа. То есть, оказывается, можно за словами «это моя работа» спрятаться от всего, что угодно, от всех тех, скажем так, вызовов, да, который нам бросает наша совесть. И я думаю, что подобного рода как бы, ситуации да, вы в жизни насчитаете огромное количество. Вот. От поцарапанного автомобиля до там, чего угодно, до обсчета в магазине там, и так далее, и тому подобное. Вот. И у нас с вами возникает вот эта главная проблема. Вот в этот конкретный момент, когда это со мной произойдет, ведь такие ситуации, как правило, настигают нас внезапно. И когда мы ждали, готовились, а вот как-то вот внезапно. Вот. И вот наша первая реакция, она будет подлинной. Вот. То, насколько мы побороли в себе страсть, оно откроется именно в этот критический момент. Да, конечно, хорошо, если у кого-то хватит как бы душевных сил, а немножко дать задний ход, да, что-то, ну, что ж я, зачем я, да, и бывает такое, что человек передумал, да, и все-таки не стал дальше продолжать вот этот конфликт интересов, да, кто-то нет. И вот люди действительно, ну, если недвижимой страстью, там, сребролюбие, вы понимаете, что сейчас речь идет о сребролюбии не просто как о «я хочу много денег», да? Ну, такое тоже бывает, вне всякого сомнения. Вот. Но мы сейчас берем более такой, ну, низкий уровень, да, мы особо и не претендуем на что-то много, но лишь бы то, что есть, как бы не отняли в каких-то небольших рамках хотя бы нам сохранить за собой вот свое. И вот, пожалуйста, каждый день нас перед такими проблемами ставит. Еще один пример можно привести. Это касается семейной жизни. Вот в семье такое типичное проявление сребролюбия в чем заключается? Когда муж ругает жену, ты много тратишь, а жена перед мужем, что ты мало зарабатываешь. Да, действительно, это вот, если говорить о семейном уровне, да, то это проявление именно страсти, сребролюбия. Да, сюда, конечно, может и много что другого приплетаться, и страсти, они не всегда действуют поодиночке, иногда идет целое переплетение страстей. Но вот, пожалуйста, если мы способны укорить супругу, что ты много потратила, или вы способны мужа как-то задеть, что, мол, хотелось бы, чтобы он больше старался и зарабатывал. Я не имею в виду, когда человек ничего не хочет делать, лежит на диване. Нет, не эта ситуация. Вот. Нам хочется больше, и вот мы друг друга укоряем. Да, вот это на семейном уровне. Хотя здесь понятно, что включаются какие-то механизмы более сложные. Ведь в своей глубине страсть сребролюбия происходит из-за чего? Вот нам иногда кажется, что человек хочет много там, денег и имущества для того, чтобы иметь доступ к более широкому спектру удовольствий. Но это действительно же так. То есть чем больше как бы средств, тем больше человек может жизнь удовольствие получить. Это не обязательно какие-то 100% греховные удовольствия. Да? Но, тем не менее, открывается некий у человека широкий горизонт. Да? Но не всегда это так. Не всегда удовольствие является основным движущим мотивом. А, как это ни странно, страх. Страх перед будущим. То есть, когда вот у тебя есть некая вот сумма денег, да, вот некий НЗ, да, то человек чувствует себя спокойнее, что будущее, в принципе, более-менее предсказуемо. А если у меня много денег, то это будущее еще более предсказуемо. Ну вот как евангельский богач. Много у тебя на долгие годы вперед, ешь, пей, веселись. Все, страхи, фобии ушли, человек расслабился. Как же хорошо, ну наконец-то, я не боюсь, что через год моей семье будет там нечего есть или что-то придется делать. Все, вот этот страх ушел. Поэтому очень часто желание получить как бы средства – это способ борьбы со страхами. Вот этого неопределенного будущего. Конечно, все это завязано на чем? На неверии Богу. То есть не Бог – основание моей вот жизни, да, а что-то другое. Конечно, я в Бога верю, но так, чтобы уж совсем уж прямо Он меня держал в этой жизни. Но это как бы не так. Потому что Бог, Он невидим. И даже в Его бытии можно сомневаться. Да еще неизвестно, вот поможет, не поможет. Потому что тут с Богом как-то всегда непонятно. То помогает, то не помогает. То работает икона, то не работает. Вот. А вот это, оно вот осязаемо, оно здесь, вот участок, он вот там, машина, она, вот деньги, они, вот они, да, вот. Поэтому все-таки это больше воздействие производит на человека, чем Бог, которого мы не видим и можем верить в Него, но и то, когда у нас какой-то духовный подъем, а бывает и совсем по-другому. Я все это рассказываю, не думайте, что я хочу кого-то там обличить там, или над кем-то посмеяться. Вот. Мы рассуждаем о себе, я в том числе и о себе рассуждаю. Вот. И призываю вас тоже сейчас или наедине тоже все это применить к себе и вот это увидеть, но не для того, чтобы почувствовать себя в очередной раз ничтожеством, да, вот, а для того, чтобы по возможности от этого уйти, от того, что ну, как-то принижает в нас то божественное достоинство, которым мы наделены. Вот. И почему, да, вот я недаром упомянул о семье, почему, например, женщина, да, вот, она говорит, дорогой, вот, как-то мало, вот, может быть, что-то придумать, может, какая-то другая работа, все-таки, как бы, мало денег. А, скорее всего, это страх. Это не обязательно, когда он увидел у подруг, что подруги там съездили туда и туда, купили то и то, а я не могу. Вот, и такое тоже бывает. Вот. Но это страх, потому что для женщины, женщине хочется, как бы, ну, обустроить свой дом, да, вот, заботиться о детях, обеспечить их. Это вот такой врожденный материнский, как бы, инстинкт. Но иногда это способно порождать страхи, если человек видит, что, ну, будущее как-то зыбко и неопределенно. У женщины страх, ну, не женщина, у мужчин тоже такое бывает, вот, не в меньшей мере, начинает порождать вот такие нервные состояния, там, истерики, да, и тоже, наверное, и супругам нужно так внимательно друг с другом смотреть и понимать, что, может быть, проблема как раз не в деньгах, а в этом страхе пресловутом, который человек пытается преодолеть, но иногда не совсем дает себе отчет. Да. Вот. Есть еще одна такая очень тема, как бы сложная. Это деньги в нашей церковной жизни. Если уж к себе мы применяем, скажем так, правила, ну, более-менее такие снисходительные, говоря, что ну, я мирянин, что с меня возьмешь, то, конечно, мы хотим, чтобы священники не подавали нам пример. Вот. И мы не можем никак обойти эту, в этой беседе, обойти тему то, как специфически страсть серебролюбия действует в духовенстве, да, и как в церковной жизни. Я это сейчас вам рассказываю для того, чтобы ну, мы не осуждали тех священников, которые на самом деле не стоят этого осуждения, да, вот, и друг друга лучше понимали. Потому что, как вот справедливо заметил вот, один проповедник, что священник, живущие в окружении роскоши, ну, что такое роскошь? Дадим ей определение, наверное, да? Но это, наверное, некие такие жизненные прибамбасы, да, которые именно к решению жизненных задач, там, не знаю, здоровья, содержания там детей, да, дома, не имеют отношения. То есть это нечто, что человек там имеет, приобретает либо для статуса, да, либо, ну, потому что вот хочется. Это как вот, возможно, такая аналогия, когда человек понимает, что реально вот мне еды требуется меньше для того, чтобы организм как бы нормально жил. То есть, большей части, мой голод – голод психологический. То есть к реальным потребностям не имеет отношения. Вот нечто подобное может быть и в отношении каких-то материальных вопросов, да. Так вот, вот именно это я подразумеваю под роскошью. Вот. Мы, как прихожане православных храмов, с одной стороны, не можем преодолеть проблему каких-то ну, излишеств материальных среди духовенства. По одной простой причине. Пока православные люди не будут готовы взять ответственность за свой приход, те или иные злоупотребления, они будут продолжаться. То, что нам не нравится, то, что мы осуждаем. Вот. Ну, вот представьте себе, что вот вы, сколько здесь человек у нас, кстати, примерно так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 и рядов у нас туда сколько? 30 рядов, да? Там 300 человек здесь сидит. Вот, а? 20 рядов. Ну хорошо, значит, у нас 200 человек. Вот представьте, что, кстати, вот 200 человек – это такой стандартный московский приход. Ну, если брать количество, там, усредненное количество причастников. Вот представьте, вот вы прихожане конкретного храма. Вот. Вы заинтересованы в том, чтобы этот храм стоял, был, чтобы там совершались богослужения. Вы заинтересованы в том, чтобы пел хороший хор, ну, чтобы приятно было это слушать, да? Вы заинтересованы в том, чтобы, когда вы приходили, вы даже свечки могли взять без пожертвований, да, и записки подать, да? Вот. Но у всего этого есть одно условие. Вы все понимаете, что все это будет в храме, этот храм будет жить, действовать, только если вы будете вместе скидываться на содержание этого храма. Вот, вот значит, 200 человек примерно вас, да? Вот, значит, ну, в среднем штате, да, плюс какие-то там ремонты там и так далее, да, ну, средняя потребность прихода там, в месяц какая там, ну, допустим, от 1,5 до 2 миллионов рублей, да. И вот представьте, что вот каждый месяц вас нужно эти деньги собрать. Да, у вас все бесплатно, вас крестят без пожертвований, свечки без пожертвований, все. Вы приходите, вам не надо вообще думать о каких-то вот... Но вы этот приход, и, соответственно, вы вместе собираетесь, и вы решаете, вот так, настоятель у нас будет столько, мы ему такую зарплату кладем, так, у этого батюшки там столько детей, мы ему вот столько, у этого нет детей, мы там чуть-чуть поменьше, там, а вот этого батюшки так, у него машина уже там не очень, да, ну мы же хотим, чтобы он к нам быстро приехал, если что-то случилось, да, значит, решаем, представляете, что все это решаете вы. Вот, тогда никаких, вот вы запомните, что тогда никогда больше в нашей церковной жизни не будет темы осуждения духовенства, что что-то там они, кто-то себе что-то позволил. Вот. А, вот. Понятно, что у человека совести, у него всегда будет стоять некий внутренний ограничитель, да, вот, своих как бы желаний, как бы своих потребностей. Но коренные причины, да, вот все-таки то, что у вас может, как у прихожан, вызывать недовольство, вот. Это именно такая организация, когда, в общем-то, вы не интересуетесь, как живет приход. Ну, вы приходите, вам как бы хочется, чтобы была служба, было все красиво, хорошо. Вот, пришли и ушли. А вот то, что приход – это вот зона вашей личной ответственности, вот лично, то есть если я конкретно не… Вот как ваша семья, то есть вы понимаете, что если вы зарплату в дом не принесете, да, то у вас хозяйство разрушится, да, и, в общем, будут всякие, в общем-то, проблемные моменты, да. А вы представьте, что вот к вашей семье, которую вы должны созидать, добавился еще приход. То есть это гораздо более высокий уровень воцерковленности и сознательного участия в церковной жизни. Он касается не только материальных моментов, да. Например, когда мы, ну, отказываемся от такой формулировки, там, «а у вас в церкви». Почему? А у вас в церкви там такой-то батюшка, там есть на такой-то машине. У нас, да, во-первых, ну, если мы как бы вся церковь, да, так надо понимать. Вот. Поэтому здесь есть какие-то вещи, мы не пытаемся все этим, я не пытаюсь этим все объяснить, да, потому что человек, если страсть действует, он в любой ситуации как-то будет ее реализовывать. Но мы должны понимать, что иногда наше такое безразличие к церковной жизни, когда мы выступаем как некие потребители духовных услуг, оно отчасти способствует негативной ситуации. Ну как, спрос рождает предложение. Если мы встречаем какие-то негативные проявления, не думайте, что это занимается каким-то критиканством, да, просто потому что апостол Петр нас, священников, особенно предупреждал против двух вещей. Он говорит, пасите стадо Божие, да, вот, не ради гнусной корысти, не господствуя над наследием Божьим, а подавая пример стаду. То есть он нас, священников, предостерег от двух грехов. Это злоупотребление духовной властью. Я духовник, делай то, что я тебе сказал. И второе, злоупотребление, да, то, что люди приносят, батюшки жертвуют, вот машину мы хотим осветить, крещение, тут. Вот люди, и вот как бы священник, священнослужитель, он стоит перед таким соблазном. Ну как же, вот видите, как кому-то нужно там работать целый день там, за 1000 рублей, а батюшка помолился об освящении машины, вот. И ему: батюшка, пожалуйста, возьмите, мы вам хотим пожертвовать. Человек целый день работал, а батюшка там 10-15 минут. Да? То есть мы понимаем, да, что вот, для того, чтобы удержаться здесь в каких-то здравых рамках, чтобы самому себе поставить некий ограничитель, не превратить священнослужение в заколачивание как бы денег, да, вот, отказавшись от просвещения, от всего. Ну, людям нужно осветить, ну, пожалуйста, да. Вот. Начнешь лишний вопрос задавать, тебе больше не приедут ни крестить, ни машину освещать. Тут батюшка что-то много говорит, мы к нему приезжали, он нам машину осветил, а он нам сказал, что нам нужно правила дорожного движения соблюдать, что нельзя ругаться за рулем, что ну, нельзя расслабляться, если мы машину осветили, что нужно как бы... Ну, зачем все это вот еще выслушивать всякие нравоучения? А вот у батюшка мы раз ему пожертвовали, он без всяких слов осветил машину, ездим прекрасно. Вот настоящий священник. Да? Вот. А я не говорю, что большинству людей этого хочется, да? Но это явление, оно присутствует в нашей жизни, и, вне всякого сомнения, оно так или иначе вращается вокруг того порока, о котором мы с вами сейчас говорим. Что еще можно сказать вот, по этой теме? Какие, ну, на мой взгляд, мы могли упустить моменты? Часто люди, например, спрашивают прямо, как вот являюсь ли я вот, в данном случае серебролюбцем, если я там не плачу при возможности за проезд. Ну, в общем, речь идет о любых действиях, когда человек так или иначе, ну, обманывает государство, ну, как-то не очень, может быть, жестко, да, ну, как-то так, по мелочи, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Там с работы ручку, там скрепку, там еще что-нибудь. Вот. Что здесь? Ну, вы знаете, у меня как бы язык не повернется, например, не знаю, какому-нибудь человеку, который ну, из кожи вон лезет, в достаточно пожилом возрасте, а пенсионный возраст подняли, и вот он как концы с концами свести, да, и вот я ему так буду, так... поучать его, что ну как же вы плохо-то сделали, что вот бесплатно проехали. Ну это вообще это такой как бы грех. А при этом я, просто потому что я езжу на машине, да, и меня вообще эти проблемы не касаются. Ну, выглядит достаточно, ну, так, очень неприятно, да. А с другой стороны, если, например, человек, который на своем автомобиле остановился на платной парковке, поднял багажник, чтобы... его как бы, ну, не зафиксировало автомобиль и не платить штраф за бесплатную парковку. Но раз у тебя есть автомобиль, ты ездишь по центру города, автомобиль может быть хороший, ну, наверное, у тебя же есть средства заплатить за парковку. Это грех. Поэтому все здесь, хотя я говорю, все-таки формально что-то может быть нарушено. Ну, извините, ну, плохо же зайцем ездить, правда? Ну, а если посмотреть жизнь человека, взять как бы контекст, все может совсем в другом виде предстать. Вот. Или, например, ну, хотя не знаю, может, такое явление уже и нет, вот встречали ли вы на проводе священника, который обличает богатство? Ну, нельзя сказать, что как бы, вот, как бы сознательное, вот я не имею в виду монашеские обеты отречения от имущества, что вот именно сознательная бедность прямо была неким культом в православной церкви, да? Некоторые святые, надо сказать, были весьма состоятельными людьми. Там, почитайте жизнь там, Григория Богослова, который был сыном самого настоящего помещика, отец его епископ был помещиком, который имел рабов, там, ну и так далее. Да. А кто-то, например, как, не знаю, там, Алексей Человек Божий, да, который избрал сознательную нищету. То есть есть как бы разные примеры. Так вот, например, когда священник обличает в богатство, кого он обличает? Прихожан, ну, которые вряд ли вот они так... прям уж все такие сребролюбцы. Обличать людей действительно богатых, наверное, стоит обличать не богатство как таковое, а, наверное, его неправедное употребление, жадность, наверное. Так можно сказать. Прежде чем мы с вами перейдем к вопросам, я мне уже отец Афанасий там такой знак делал, у нас уже, я чуть-чуть опоздал, но час у нас уже прошел. Вот. У нас, отец Фанасий, у нас будет перерыв, да, небольшой? Да? Ну, хорошо. Тогда готовьте вопросы. Вот. Надеюсь, что у нас вторая часть тоже будет, вторая часть будет интересной.